внутренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, мы вас приветствуем. Программа «Главное вовремя». Сегодня у нас огромное количество гостей в эфире. Мария Бочинина не гость.
Да, нет. Доброе утро, друзья.
Мария Бочинина здесь сервирует стол.
Да, я просто после заплыва такая, как, знаете, женщина замерзла, мне надо согреться. У нас такое на улице. Надеюсь, что у вас как минимум лучше погода. Но настроение, конечно же, лучше нашего, потому что мы на вас равняемся. Доброе утро. Михаил Антонов тоже здесь.
Да, наверное, про погоду надо чуть подробнее рассказать. В Москве погода промозглая.
Нет, это слабо сказано. Миша смягчает, чтобы не шокировать вас.
Знаете, когда пишут иногда промозглая в квадрате, у нас промозглая в кубе.
У нас не просто в кубе. У нас, знаете, как, ну, не просто ехать, идти невозможно, потому что промокаешь мгновенно, это сверху льет и падает.
Ты промокаешь, я еще и скользю. Скольжу.
Да ладно, мне так победю, скользю и прочие французские слова.
От дома до работы я сегодня доскользил.
Это жестко, конечно. А если сейчас мороз приударит, то, конечно же, коньки с прошлого года надо вместо сапожек надевать.
Кстати, никогда не умел кататься. Никогда.
Ой, у тебя все впереди, дружище.
Я с тобой согласен. Это действительно так.
Главное вовремя.
Давайте посмотрим, какими информационными событиями богато сегодняшнее утро. Если позволишь, я начну, и причем начну сразу, вот возьму и начну с футбольной темы. Можно, да?
Ты пугаешь. Да, ну давай, ну, я уже боюсь.
Хочется с футбольной темы начать. Друзья, впервые за 60 лет Италия не попала на чемпионат мира. Впервые за 60 лет. Они вчера встречались со шведами в стыковом матче. В первом матче они шведам в стыковом проиграли со счетом 0-1. И вчера думали, что вот выйдут итальянцы.
И стыкнулись, а стыковка не произошла.
0-0. И легендарный итальянский вратарь Джан Луиджи Буффон сказал, что он покидает сборную. Буффонище.
Буффонище, конечно, это легенда. Это для нас... женщин.
И вот под итальянскую тарантеллу они покинули стадион.
Ах, это тарантелла?
Да.
Давно я в музыкальной школе училась. Ладно, достаточно, а то я сейчас в пляс спущусь. Друзья мои, ну что ж, повод отметить для тех, кто болеет за шведов. Вообще, конечно, команда удивительная, как она рванула. Вот я не очень плотно сижу на футболе, как некоторые в этой студии. Но вот в моем немножко так отстраненном мозгу и представлении шведы прямо ух!
Слушайте, это без Ибрагимовича. Это шведский футболист.
Это одно слово или два? Без Ибрагимовича.
Нет, это не отчество, это фамилия.
Ладно.
То есть шведы, да, шведы попали на чемпионат мира. Ну, это для любителей футбола. Вы уж извините, что с него наняли. Но просто вчера, конечно, надо было смотреть этот стыковой матч. Там безумие творилось на стадионе. Давайте перейдем к другим новостям.
Главное вовремя.
Ну что ж, давайте посмотрим на сайт kp.ru. Главная страница, естественно, высказывание президента России об отношениях с Турцией. Прошла встреча Путина-Эрдогана, и наши отношения восстановлены в полном объеме. Вот такая фраза вынесена в заголовок. Президент Турции поставил рекорд по количеству встреч с Владимиром Путиным.
Молодец.
Вчера мой друг, да, бизнесмен, который ушел отчасти в сельское хозяйство, пожаловался, сказал, вот, обещали, что турецким помидорам Путина российский рынок закрыт, чтобы мы могли выплачивать кредиты да, за теплицы. А вот, оказалось, не сдержали, конечно, обещания, расстроился он. Ну, давайте еще посмотрим, по заголовкам пройдемся. Бывшего оперуполномоченного МВД Крыма лишили гражданства за то, что он жил на две страны. Можете почитать, на какие две страны жил, не хочу вот всю интригу раскрывать.
Премьер-министр, я тоже по политическим новостям, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в распространении фейковых новостей.
Она держалась до последнего.
Это сообщил канал Fake News, хотел сказать Sky News. Вот. Учреждая за рубежом государственные СМИ для распространения фейковых новостей и отредактированных изображений, Россия пытается вызвать разногласия на Западе и нанести ущерб нашим институтам, сказала Мэй. И мы с ним.
Да, помните, как в стихотворении Агнии Львовны Барто, да? А что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Не про Терезу Мэй писала Агния Барто.
Да. А еще одна новость. Ну, давайте я...
Драмы в голос пустил.
Нет, я попробую так, чтобы ты угадала. Журнал «Гламур». Российская версия журнала «Гламур» выбрала женщину года. Я сейчас Маше подскажу. У Маши будет три варианта, чтобы, значит, попробовать отгадать. Это певица. Итак, поехали.
Полина Гагарина.
Нет, женщина года. Давай так, это певица с иностранным гражданством.
С иностранным?
С иностранным. Ну, то есть она...
Ани Лорак?
Нет, но близко.
Лобода?
Но... Конечно.
Я с закрытыми глазами прямо в пропасть между нами и покорно вниз до дна. В чем, скажи, моя вина?
Светлана Лобода признана женщиной года по версии журнала «Гламур».
Я знаю только, кто вел эту церемонию, и все,
и она, все, что знаю. И она стала обладательницей премии «Певица
года». Ну, дай бог ей здоровья. Красивая женщина, пашет как лошадь. Красивая отдельно, лошадь тоже отдельно. Я имею в виду, что молодец.
Мужчину года угадаешь?
Ну, давай.
Его можно было увидеть в революционном сериале, который в одном из двух.
Это Хабенский.
Нет.
А тогда второй кто у нас? Миронов.
Нет. Это третий вариант.
А был третий.
Был третий, да.
То есть на троих собрали.
Нет, подожди, Хабенский, Миронов, да? То есть ты выбрала одного Троцкого, одного Ленина.
Ну, а кого же еще мне выбирать? Сталин.
Федор Бондарчук, он Пармуса играл.
Да, черт подери, ты мог бы как-то с притяжением связать, я не знаю, с его пассией.
Мужчина года, Федор Бондарчук.
Ладно, хорошо, разобрались, но если по поводу шоу-бизнеса, также на Комсомолке, на сайте Комсомолки вы можете прочитать победителей «Фабрики звезд», где они сейчас. Интервью с Семеном Слепаковым, воспоминания о Михаиле Задорнове. И ты хотел еще о курильщиках, да, что-то?
Да, ну так как периодически какие-то антитабачные явления проявляются, и люди есть курящие, есть не курящие, то курильщиков напугают в очередной раз, нас напугают картинками. Оформление сигаретных пачек станет более мрачным.
Да,
да, с 15 ноября, то есть с завтрашнего дня, в России на всей территории Евразийского экономического союза, то есть это Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, изменится дизайн сигаретных пачек. Ну, то есть мы-то увидим это не сразу, сначала старые распродадут, изображения, которыми пугают курильщиков, станут еще страшнее. Теперь, значит, картинки появятся с двух сторон пачки. Не только на одной, как сейчас.
Теперь перестанешь коллекционировать, да? Красоту все испортит.
Наоборот. Ну, во-первых, картинки я буду коллекционировать.
Зловещие мертвецы.
Не-не-не, минуточку, да. У меня есть коллекция, я собираю запечатанные, минуточку, да. Моя коллекция — это запечатанные сигаретные пачки. На лицевой стороне страшную картинку, например, гнилые зубы и пугающую надпись, например, ведет к импотенции курения, расположат наверху, чтобы потребитель не смог их увидеть, открывая пачку. Изображения будут более броскими. На упаковке напечатают различные человеческие органы, пораженные болезнями. Рядом пояснительные надписи. Две фотографии должны будут занимать не менее половины площади пачки.
Ясно. О, давай немножко про Украину. Ладно. Украина возмутилась. Вчера возмущалась, сегодня она не перестает, чтобы тонус не терять. Газета «Нью-Йорк Таймс» есть такая. Они разместили на своих страницах статью, и в которой была графика. Крым там обозначен как спорная территория и заштрихован одним цветом с Российской Федерацией. И вот пресс-секретарь украинского ведомства Марьяна Бетца заявила, что Киев потребует изменений в статье. То есть это весь тираж изъять, перекрасить и снова перепродать.
Ну, вряд ли перекрасить, просто изъять и уничтожить, скорее всего.
Нет, Михаил Михайлович, перекрасить непременно.
Все-таки перекрасить. Ну и ладно. Мы продолжим буквально через несколько минут. Будут другие темы для обсуждения. Присоединяйтесь к нам. Как я уже сказал, прямой эфир на YouTube можно посмотреть. Надпись «Прямой эфир радио Комсомольская правда» поможет нам и вам найти нашу студию. В YouTube там есть чат для общения. И ждем ваших сообщений. Любая новость, все, что происходит у нас в эфире, вы можете комментировать. 8-9-6-7-200-97-02.
Комсомольская правда. Главное вовремя.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное вовремя.
Программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Комсомолка решила исследовать, какие профессии лидируют в стране по сравнению с Советским Союзом, где трудились советские граждане, где заняты россияне. Большая статья, которую написал наш журналист Евгений Беляков, сравнительные характеристики. И если посмотреть на таблицу, которая представлена в этой статье, большее и наибольшее количество граждан в советские времена трудились в промышленности и строительстве.
На втором строчке здравоохранение, образование, культура, спорт. Ну а тройку лидеров закрывает сельское хозяйство. И лишь на четвертом месте торговля, общепит, а вот госуправление, финансовый сектор, это буквально вот тройку лидеров с конца закрывает. Что на сегодняшний день? На сегодняшний день все изменилось кардинально.
И я думаю, что об этом Евгений Беляков расскажет прямо сейчас в прямом эфире. Он у нас на прямой связи. Жень, доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро,
Маша. Итак, по сравнению с Советским Союзом, что поменялось и где сейчас лидирующие отрасли, где больше всего заняты россияне?
Да, ну смотрите, у нас получилось, что увеличилось, стало больше отраслей, да, скажем так. То есть у нас, если раньше действительно было большое сосредоточение в промышленности и в сельском хозяйстве, то сейчас такая размытая картина получается. У нас, естественно, в этих отраслях у нас меньше, но тем не менее все-таки достаточно много людей там работают в обрабатывающих производствах. Ну, перед вами табличка, я сейчас просто не могу ее посмотреть. Ну, там порядка 14%, если мне память не изменяет, но то есть тоже достаточно много. В сельском хозяйстве, конечно, падение достаточно большое, но здесь тоже такая тенденция достаточно очевидная. Но у нас увеличилось, несколько тенденций, которые можно отметить. Это, во-первых, увеличение финансового сектора. То есть у нас очень большое количество людей сейчас работает вот именно в сфере, связанной с деньгами. Да, это банки, страховые компании и так далее. Кроме того, увеличился сервисный сектор. То есть это торговля в первую очередь. Она, конечно, очень сильно выросла, но мы тоже прекрасно понимаем, что это такой общемировой тренд. Это, по сути, тоже сервисные услуги, которые так или иначе улучшают, да, нашу жизнь. И что еще можно отметить, это скорее уже из негативного, не из мировых тенденций, общих для всех стран практически, а из наших конкретных, это увеличение, во-первых, доли чиновников, что самое интересное. Я посмотрел, есть сборник «Труд в СССР», за 80-е годы как раз официальная статистика, сколько было чиновников, и по разным отраслям там очень много информации. Так вот, самое интересное, что у нас в РСФСР было чуть больше миллиона чиновников, а сейчас у нас в России, да, то есть как преемница РСФСР, 1,5 миллиона. Это несмотря на то, что у нас тогда был Госплан, который, да, выполнял функции, очень большое количество функций, которые сейчас за час структурами, то есть частной экономики, да, планирование производства и так далее. И все равно количество госслужащих у нас, несмотря на это, больше, чем было в Советском Союзе. Это, конечно, очень странный феномен. И еще один странный феномен – это увеличение количества силовиков. То есть, несмотря на то, что у нас тоже, точнее, не увеличение, оно примерно соответствует тому, что было в Советском Союзе, но чуть-чуть структура поменялась. У нас, если в Советском Союзе была большая доля, вооруженные силы были большие.
То есть сейчас полиция, да, так получается, если обобщить?
Сейчас у нас полиция, вооруженные силы и армия частных охранников. И вот в любом случае это получается, что у нас 5,5 миллионов человек работают так или иначе в сферах, связанных с охраной.
Жень,
У меня вопрос. На работников один охранник. Ну, это, конечно, диспропорция. Конечно,
да тут колоссально. Вообще странная диспропорция. У меня вопрос, вот ты все перечислил, а дальше... А кто вообще что-то производит? Вроде бы продают все, вроде бы должны все покупать. Чиновники заседают, и эти полицейские охраняют и регулируют. А кто производит? Неужто все роботы стали делать?
Ну, да, у нас есть количество людей, которые что-то производят. То есть у нас вот 14% работоспособного населения в обрабатывающих производствах. Ну, это, грубо говоря,
14. Всего 14.
Да, у нас в добыче сырья у нас несколько процентов людей. То есть это вот, конечно, основной кормилец в любом случае. А дальше уже все остальное, надстройка над этой основной отраслью. Они, то есть, грубо говоря, они делают первый передел, достают. Это сырье, которое потом дальше уже все остальные отрасли как-то обрабатывают, продают, а дальше все остальные, в общем, на те деньги, полученные вот этой продажи, собственно, живут. Ну, я думаю, на любой город сейчас посмотреть, очень часто в нашем эфире и можно услышать и проверить это самостоятельно, поехав в какой-нибудь город, что там действительно никакой промышленности нет, есть только магазины.
Тогда еще один вопрос, Женя. Вот у тебя нет объяснений, почему молодые люди, вот именно молодые люди, которые самый такой работоспособный возраст, не идут на производство, почему объяснение ты дал? Потому что нету в городе там производства. Хотя, в общем-то, сейчас люди достаточно мобильные, можно переехать, и очень многие переезжают. Почему молодой, здоровый человек идет в охрану? Вот ты можешь сказать?
Ну, это на самом деле жизненный выбор каждого. То есть, грубо говоря, у нас так перед нами, перед каждым из нас, есть некая альтернатива возможности. Да? То есть можно переехать, можно пойти на производство, можно пойти в магазин, можно пойти в охрану. И каждый раз, ну, я даже по разговорам со своими родственниками понимаю, что говорят, зачем я буду горбатиться на стройке, если я могу спокойно сидеть, получать практически ту же самую зарплату и играть в компьютерные игры.
Понятно, да. Жень, спасибо, да. Спасибо большое. Я тогда еще раз всем порекомендую прочитать статью «Кадровые изменения в современной России. Кто на самом деле работает в стране». Это на сайте «Комсомольской правды». Вот Евгений Беляков, который был с нами на прямой связи, а наш обозреватель «Комсомольской правды», написал ту статью. Изучите ее, там таблицы, выкладки, метрики, все есть. Ну и тогда еще одного человека мы услышим. Это лидер партии «Дело» Константин Бабкин. Он как раз попробует объяснить, почему люди тоже идут в охрану, вахтеры, вместо того, чтобы идти на производство. Ну вот Евгений объяснил, давайте Константина Бабкина услышим прямо сейчас.
Много причин у этого, но в целом, если говорить о том, как лечить эту болезнь, то, конечно, надо изменять экономическую политику, чтобы людям было выгодно тратить свои мозги. Людей надо стимулировать не просиживать штаны там или не бороться с этими воришками, а всех создать условия для того, чтобы все шли на производство и там проявляли свои мозги и там здоровье.
Сегодня в час дня по московскому времени в программе «Личные деньги» будет эта тема подниматься, и вы как раз можете ее обсудить. Ну и сейчас тоже вы можете как-то прокомментировать то, о чем мы говорим. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
Кого больше в вашем окружении? Охранников или людей, которые что-то производят? Вот я до сих пор сижу под впечатлением. 14%, получается, кормят всю страну. Все остальные 86. Да, и непонятно, как на всех нас хватает, только, видимо, на перепродажах и живем. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Кого все-таки больше в вашем окружении, хотелось бы узнать. Может быть, все-таки есть какие-то счастливые семьи, где люди в производстве как-то заняты и понимают, что и из чего можно сделать и произвести.
Ну и, пожалуйста, в прямом эфире чат Ютуба, там тоже можно писать, набирайте прямой эфир радио «Комсомольская правда» и общаетесь вместе с нами.
У нас звонок есть, насколько я понимаю. Да, 8-800-200-0-9-7-0-2, да.
Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы насчет инвалидов заговорили сама. Я тоже инвалид сама.
Про инвалидов мы заговорили?
Ну да.
Мы не говорили почему про инвалидов. Это
слово даже такого нет, не прозвучало.
Нет. Я о другом сама. Почему сама? Никто не сама не идет на работу сама. Об этом говорили.
Нет, мы говорили о том, почему молодые идут в охрану. Вот о чем мы
чиновники
говорили.
Чиновники в охрану. Почему они не идут на производство?
Извините, да, Вячеслав, вы, наверное, просто не расслышали.
Давайте прочитаем. 8-9-6-7-200-9-7-0-2. До недавнего времени наша страна занималась развитием исключительно импорта. Последние 3 года что-то меняется, при этом без менеджеров, экономистов и так далее. Производители сидели бы на своем товаре и думали, что с ним делать, куда продавать, что производить. Вопросы отношений производственников и менеджеров. Кроме развития производств, необходима реклама престижности рабочих профессий. В общем, популяризация получается. Наша проблема.
8-800-200-97-02. Геннадий, здравствуйте.
Утро доброе.
Доброе.
Вы знаете, у меня в семье повезло, охранников нету.
Так.
В окружении очень много, потому что с работой связано. Все-таки работаем в области безопасности, как раз вот день работников безопасности. Да? Там, нас на самом деле воспитали такое целое поколение охранников, именно, честно говоря. Причем среди них, вот я бы даже охранниками назвал, это сторожа скорее. Профессионалов, ну, тоже достаточно мало. А работа действительно устраивает чем? Она либо вахтовая, вот приезжает сюда очень много из провинции. 2 недели здесь они отсидели где-то там в бытовке, около забора, уехали обратно. Деньги по сравнению, что получают они там, хорошие получаются.
Понятно, да. Понятно, Геннадий, спасибо.
А какое-то, я не знаю, саморазвитие, какое-то честолюбие, какая-то попытка куда-то добраться. По лестнице вверх.
Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Мы обязательно ваши сообщения почитаем. Не все в прямом эфире, но за кадром почитаем точно.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Друзья, петербургский художник Илья Тихомиров предложил рифмовать сообщение МЧС о плохой погоде. Возможные варианты таких СМС он выложил на своей странице ВКонтакте, оформив их в виде комиксов.
Ну, на самом деле издание немножечко заблуждается. Он не художник, он себя не художником обозначает, но не об этом речь. Действительно, комиксы комиксами. Любопытно то, как в стихотворной форме он пытается донести до нас о каких-то там предупреждения, да?
Я предлагаю Илью Тихомирову услышать прямо сейчас. Автор комиксов о погоде. Что именно он предлагает? Зачем рифмовать, вот, и это что, это больше внимания к сообщениям от МЧС привлечет или нет? Илья Тихомиров в нашем эфире.
Идея появилась прямо вместе с очередным смс-уведомлением от ведомства. Мы шли с женой по улице, одновременно получили по смс-ке, стали обсуждать эти сообщения, насколько они эффективны, насколько креативны. Дальше как-то до стихов и дошло. Я стал что-то декламировать, вечером мы это все переложили уже на картинки. Так родилась серия. Есть отзывы там, в моем паблике, есть комментарии сотрудников, но не руководство МЧС. Что действительно идея хорошая, и ее можно взять на вооружение. Ну, не знаю, насколько это хорошая идея для такого серьезного ведомства, но, с другой стороны, прислушаться к каким-то маленьким советам и к шуткам, в которых есть небольшая доля правды, мне кажется, можно. И сделать рассылки чуть менее тревожными, я бы так сказал.
Это был Илья Тихомиров, автор комикса о погоде. Он предлагает рифмовать погоду, которую присылает МЧС. Слушайте, у меня сейчас предложение. Товарищи, посмотрите, что у вас за окном. Попробуйте срифмовать это. И пришлите нам, ну, цензурно желательно, да. И пришлите нам, пожалуйста, 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02.
Ну, а для вдохновения, наверное, можно прочитать от Ильи Тихомирова несколько четверостиших. Надвигается угроза, ливни, град, местами грозы. Не забудьте вынуть зонт, как затянет горизонт. Или на дорогах гололедица, не идется и не едется. Утром будет минус 20, надо в шубы одеваться. Друзья мои, ну вот помимо стихоплетной формы, стихотворной, как хотите, мне еще, конечно, интересно, а что на самом деле привлечет наше внимание, ну, к какой-то опасности, да? Вот даже если размышлять, у нас же сейчас пошел такой тренд в детских садах и в начальных классах, если прогулка, то обязательно в зеленых жилетах. Знаешь, такие зеленые жилеты?
Нет,
для детей?
Нет.
А, да, давно тебя не было.
В детском саду, да.
Отец, да. Ну, жилеты со светоотражающими элементами ярко-салатового цвета, то есть которые издалека видны и, соответственно, привлекают внимание. Это своего рода такой сигнал. Осторожно, дети, да? То же самое у нас что? Зебра не светоотражающая. Или светоотражающая зебра, да. Она тоже красочкой покрыта такой, что в темноте ее заметно.
Ну, в принципе, да, сейчас разметка делается вся такая. Итак, если есть возможность прорифмовать ту погоду, которая у вас за окном. Так, вот это вот, я не знаю, читали? «За окном и снег, и грязь, ты куда собрался?» Так, спасибо. Давайте...
Смешно.
Спасибо.
Смешно.
Присылайте дальше. 8-9-6-7-200-97-02. Вот, зачем все это рифмовать? Нужны ли рифмованные предупреждения об опасности? Мы позвонили Григорию Сергееву, руководителю поискового отряда «Лиза Алерт». В общем, рассказали ему вот о таких рифмованных предупреждениях. Вот что Григорий Сергеев нам сказал.
На самом деле, любые предупреждения об опасности естественным образом уменьшают количество пострадавших. Потому что кто-то задумался и предпринял какие-то действия, чтобы этого не произошло. Если сообщение будет с юмором, наверное, большая часть жителей воспримет его менее серьезно. Тут же нет задачи легкого запоминания цифр давления ртутного столба и направления ветра. Тут важно, чтобы человек понимал, что происходит. Но если сообщение будет в странной форме, любой странной форме, нестандартной, оно будет привлекать больше внимания. Насколько люди серьезнее будут его воспринимать, совершенно не могу ответить. Это хороший вопрос для британских ученых.
Так, присылает свои сообщения. Так хочется плакать, на улице слякать. Дальше читать не буду.
То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Спасибо вам, Сереж, большое.
Мокрый снег за окном. День продолжится дождем. Ждет нас к ночи гололед. Что ж так с погодой не везет? Офигеть, как мокро, сыро, снег с дождем и темнота. А дальше вы, видимо, не дописали. Вот.
Ну, ты можешь дорифмовать.
Поведу сегодня сына.
Ну?
И не выпущу кота, ну, не
да,
знаю.
Да, да.
Так, Челябинск...
Просит Андрей нас обсудить закуп подарков на Новый год в организации. Торгуй подарками, даже здесь есть коррупция. Андрей, у нас есть это в планах, но немножечко поближе, наверное, к делу, да? Хотя скоро, не пропустите.
Сергей из Ставрополя прислал свои сообщения. У нас тут за окном осень полным ходуном. Желтый цвет и красный цвет, а зеленого уж нет.
Слушайте, да. Ну если говорить серьезно, то получается, смотрите, насколько мы мимими развели в эфире, и где что-то воспринимать серьезно какие-то
предупреждения,
угрозы.
Предупреждения,
да. У меня, смотрите, с неба сыплет мокрый снег, обстрадайся, человек. Другой
снежок
один из...
морозец, красота, ловлю я рыбу из пруда. Это с Урала прислали.
Так, господи, закуп ведется заранее. Мы поняли, Андрей. Узбагуйтесь, пожалуйста. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода. Путеводной звездой будет желтая тарелка светофора. У вас просто оригинальный слог.
Есть мультсериал «Аркадий Паровозов спешит на помощь». Там, кстати говоря, вот тоже говорят про погоду и тоже рифмованными строчками. Вот как это выглядит в мультфильме, или так, в обучающем мультфильме «Аркадий Паровозов спешит на помощь». Давайте послушаем.
Если молния ударит, постарается она в те деревья, что повыше, обязательно попасть. Дети, Саши или Маши, не пытайтесь никогда вы под деревом высоким укрываться от дождя.
Ну вот это Аркадий Паровозов был.
Да, это в стилистике такой определенно детских страшилок.
Вредных советов Григория Остера.
Да.
Вот. Так, я, как и говорил, нецензурно я читать не буду. Я понимаю, да, что почему-то рифмуются именно те слова, которые нельзя произносить в эфире. Вот. На дворе мороз трескучий, взял тулуп на всякий случай. А в кармане не рубля, всех с 14 ноября. Вот спасибо, чтобы рубля с другим словом не стали рифмовать, а с ноябрем срифмовали. Спасибо вам большое. Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Ну и, кстати говоря, можно позвонить по телефону прямого эфира, просто уже не со стихами. Просто вопрос о том... Вы как часто вообще вот эти вот предупреждения замечаете? Потому что ведь сколько было сообщений в этом году, когда приходят сообщения, их кто-то не заметил, и для многих резкие порывы ветра, которые ломают деревья, которые сбрасывают ветки на автомобили, какой-то резкий снегопад, потоп на улице, когда сильный дождь, люди к этому оказываются не готовы. И выяснилось, что МЧС присылало им предупреждения, но мы на автомате иногда их просто удаляем, даже не читая.
Ну или же с другой стороны, если посмотреть, то после каких-то ураганов МЧС активизируется и присылает большими пачками предупреждений, которые, ну, в принципе, не то чтобы ни о чем, не подтверждаются на деле. Ну, ветер как ветер, знаешь, ничего особенного по сравнению с тем, что вот только что было, и уже начинаешь относиться несерьезно.
А вот, на мой взгляд, лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше получить лишний раз предупреждение и, по крайней мере, быть к этому готовым, а потом, чтобы ничего не было, чем не получить его и потом пострадать или с промокшими ногами вернуться домой в лучшем случае.
Не, ну, если ты, конечно, обращаешь так внимание, вот пристально вот получил, сел, подумал, так во что, лучше не пойду на улицу. Миша, классно.
Я всегда читаю, что мне присылают.
Я всегда не хожу на улицу.
Я всегда не хожу на улицу. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы на эти предупреждения обращаете внимание вообще?
Нет. Ну вот недавно, буквально пару недель назад, мне с товарищем пошел разговор по поводу предупреждения. Я сам с края, с Краснодарского. У нас была трагедия в Крымске, когда люди, к сожалению, там случилась такая беда. И после этого МЧС начал нам присылать сообщения по поводу и без. Я так ради интереса посчитал, с марта месяца мне пришло 42 сообщения о том, что у нас катаклизма, смоет, сдует, засыпет снегом, сожжет от солнца и так далее и тому подобное. Первые 2 сообщения читал, а потом просто их, ну, пришло и ладно.
Хорошо, встречный вопрос.
Что делать?
Делать, а какого рода тогда сообщения должны быть, чтобы они привлекли ваше внимание?
Нет, вы знаете, их не должно быть не так много, но они должны быть по смыслу.
По делу.
Ну, да, по делу. Ну, что мне пишут? В Краснодарском крае ожидается местами дождь, там 200 миллиметров осадков. Местами дождь, 200 миллиметров осадков. Мне-то к чему? Мне на улицу не выходить?
Пожалуйста, в 12 ночи сегодня приходит от МЧС, значит, мокрый снег, предупреждение. Мокрый снег и дождь пройдут в Москве и Московской области. Ожидается гололедица. Водители, избегайте, значит, ну, в общем, вот.
В общем, гололедица не подтвердилась, по крайней мере, в черте города. Но вчерашнее предупреждение не от МЧС, а от Facebook, что «Мария, а вы готовы к завтрашнему снегопаду в Москве?» Как-то меня побудило немножечко времени выделить на то, что придется машину почистить. Но вышло, смотрю, дождь. Думаю, о, хорошо, время сэкономило. Да уж, друзья мои, и не знаешь, где соломку подстелить. 8-800-200-0-9-7-0-2.
Мы же позвонили психологу, и снова вернемся вот к этой развлекательной форме поступления сообщений. Когда один из тех людей, которых вы уже слышали, Илья Тихомиров, автор комикса о погоде, предлагает МЧС не просто присылать свои сообщения, а рифмовать их. Насколько такая информация нужна вот в такой легкой подаче? Мы позвонили Дмитрию Сейнову, психологу, и вот что он сказал.
Когда вы серьезную проблему обрекаете в некую веселую форму, человек перестает воспринимать это всерьез. Ну, подумаешь, гололед, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Они должны быть информативные. Тут нельзя перегибать ни в одну, ни в другую сторону. Это прекрасно показывает, я вот человек курящий, например, да, есть некие изображения всяческие страшные на пачках сигарет. Но это все равно это притупляет. Курение опасно, курение вызывает рак легких, курение вызывает там еще что-то. Вот просто информация. А если это обрекать в какие-то там либо ужасные, либо наоборот комедийные форму, острота восприятия снижается с точки зрения опасности.
Это был психолог Дмитрий Сейнов.
Я вот сейчас вспоминаю, ведь еще более страшными станут фотокарточки на пачках сигарет. И что получается? Что зайцу стоп-сигнал. Вот вам точка зрения психолога. Замыливается глаз.
Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Еще одно сообщение из Челябинской области. Оно поступило. В Челябинской области егерю грозит штраф за помощь автомобилистам.
В общем, напомогался на свою голову. Лесник, это егерь, as known as егерь, проложил дорогу по непроходимому болоту. А в Россельхознадзоре посчитали, что мужчина испортил плодородные земли. То есть мы можем сделать вывод, что Россельхознадзор собирался как-то, не знаю, засеять это болото или как его, оккультурить, что ли?
Либо выращивать там что-то, наверное.
В общем, у нас тема дежавю, хотел как лучше, а вышло как всегда.
Дежавю.
Дежавю.
Ну или вторая, по-другому сформулируем вопрос: не делай добра, не получишь зла.
Или благими намерениями устлана дорога в ад.
В Россельхознадзор, видимо.
Именно туда, родные.
Вам доставалось, когда вы кому-то хотели помочь? Вот так как рубрика «Дежавю» пытается вернуть вас в далекое или в недалекое прошлое, то сегодня мы от вас будем принимать истории, когда вы помогли, но вам же за это еще и досталось. Когда вы оказались виноватым, когда на вас накричали и прочее. Прочее, прочее, прочее. Свои истории можно рассказать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702.
Или в письменной форме на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Я сразу же вспомнила, ну, естественно, вот автоматически, как хотела помочь своей бабуле прополоть ей на даче огород и выпалола к чертовой матери весь перчик. Как я огребла, по-другому даже не скажешь. Вот. Ушла на реку грустить.
Вы выращивали перчик? Черный или болгарский?
Тебе напомнит твою историю про помидорную рассаду?
Нет, помидор... Я не делал добра.
Не делал добра.
Нет,
а я-то с благими намерениями.
Подожди, а как-то у тебя вообще получилось?
Да я понятия не имела, что это не сорняк.
Не, минуточку, но тебе же бабушка должна была показать, где сорняк,
где перчик. Нет, у бабушки была в голове вот такая установка, что порядочные девочки в этом возрасте уже такие вещи понимают.
Отличают пырей от перчика.
Ну, Михаил, да. Пусть будет пырей, хорошо, если бы знать, как он выглядит.
Почти как перчик. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такая история произошла. В общем, ехал зимой, вижу, что машина ушла с дороги. Товарищ там просил помочь. Ну, зацепил за свою машину трос. Ему даю другой конец, там у меня стоял карабин такой, ну, очень серьезный. Я говорю, зацепи себе за машину, чтобы я мог, и застегни его. Естественно, он ничего не застегнул, я начинаю тянуть, рвется этот, ну, выгибается карабин, отлетает, разбивает мне,
стекло.
Не стекло, на багажнике пластиковый обвес.
Ага, так.
Вот, и отскакивает обратно, в результате у меня дырка в обвесе, у него согнулся крюк транспортировочный. Я еще остался виноват. Он мне говорит, ну какого черта ты мне вот это вот согнул?
Сходил за хлебушком, да?
Да, да, так стало обидно. Ёлки, я остановился. В общем, мне не в ту сторону надо было. Развернулся, подъехал к нему, пытался помочь. Покосил свою машину и еще остался виноват. Мне только выслушал от него.
У вас в таких случаях не возникает желания просто взять его и добить обычно? Мне просто так обидно, друзья,
спасибо,
становится.
Да.
Спасибо вам большое. Хочешь как лучше, а на тебя как нападают? Я в этом случае просто очень сильно грущу.
Это либо на тебя нападают, либо все против тебя. Ты действительно хотел как лучше. Но вот звезды так сошлись. Извините, я вспомнил, я бабушке помогал.
И что ты там напомнил?
Это вот была примерно такая погода, еще подморозило, да? Вот. И бабушка выходила из продуктового магазина.
Твоя бабушка?
Нет, чужая.
Господи, зачем?
Зачем я бабушке помогал? Потому что пионер, потому что тимуровец. И бабушка выходила, а бутылки молочные тогда еще были такие, да? И я говорю, бабуля, я помогу, значит, схватаю эту авоську, а там в авоське, наверное, бутылок 5. Вот. Наступаю на лед, и вот как в голливудских фильмах. Одна нога вверх, бутылка в стол. Как меня бабка еще палкой не перекрестила, я до сих пор не понял. Помог бабуле молочко донести. 8-800-297-02. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Это, да, Владимир. Историю вспомнил не случайно, вчера только ее рассказывал. Дело было в далеком 84-м году во время службы в армии в городе Краснодаре, где сейчас проживаю.
Так.
Идем утречком рано на службу по улице Рашпилевской, была Шаумяна.
Так.
С аппаратом частные дворы, так сказать, многоквартирные. Выскакивает растрепанная женщина в ночной рубашке, с криком убивает. А за ней мужик такой в майке, в семейных трусиках, растрепанный топором.
Так.
Ну, я догоняю, сбиваю его с ног, выбрасываю топор, сажусь на стену и горжусь собой.
Так.
Женщина разворачивается, с тем же криком убивают. Ой, мужа убивают, хватает меня, выбрасывает пилотку в палисадник, которую так и не нашел. Хорошо волосы были короткие, она бы мне все вырвала.
Вот,
она расцарапала, вот, они встали, я отскочил, обнялись и пошли домой.
Спасибо,
нарушили
спасибо.
Ролевую игру, как говорится. У меня в тему сообщения. Свел свою подружку с моим другом. Уже 15 лет, как они женаты, и двое детей. До сих пор мне это простить не может. Каждый раз при встрече обвиняет меня, что я его познакомила.
Оттолкали застрявшую машину, оторвали бампер. Пришлось побегать от хозяина.
На футболе встал между чоповцами и своими друзьями-болельщиками. Массовую драку с применением ОМОНа предотвратил. Но сам получил от чоповца ногой в лицо.
Здравствуйте. Подходит человек тебе на работе, просит занять денег. Жалобно так. Говорит, на следующей неделе отдам. Проходит две, ты напоминаешь ему. А он тебе в ответ, да, отдам я, и не отдает. Это Ренат из Казахстана пишет. Друзья, спасибо большое. 8-9-6-7-200-97-02. Присылайте свои сообщения. 8-9-6-7-200-97-02. Я понимаю, что да, кто-то вот сейчас чуть попозже вспомнит какие-то истории. Вы их все равно присылайте, мы их обязательно почитаем. Ну и пишите в чат Ютуба, набираете прямой эфир радио «Комсомольская правда» в Ютубе и слушаете нас. В следующем, и смотрите заодно. В следующем часе автомобильная рубрика традиционная. Будем отвечать на ваши вопросы. Их тоже можно уже присылать на Вайбер и на WhatsApp.
8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02.
И все автомобильные вопросы мы постараемся, ну, по крайней мере, на часть из них ответить в нашем эфире.
Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя». Мария Баченина.
Михаил Антонов.
И традиционно в это время появляется наша рубрика, которая называется...
«В коридорах власти».
И ее постоянный ведущий Дмитрий Смирнов с нами в прямом эфире. Дима, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну и в первых строках своего выступления, точнее своего вопроса, хочется спросить, помимо того, как дела, где находишься, вернулся ли на родине ли, и так далее. СМИ узнали, Дима, сценарий выдвижения Путина на выборы президента. Что за сценарий? Кто режиссер?
Ох, знаешь, как сказано у классика, прежде чем рассуждать о мире будущего, надо понять, чей это мир, в общем-то. О. Это, видимо, зависит от того, чьи это СМИ и что конкретно.
Российские СМИ, не буду России. Называть.
Ты знаешь, сколько СМИ, столько и сценариев, я затрудняюсь, что именно имеется в виду. В данном случае, видимо, это очередная конспирология с тем, что откладывается выдвижение Владимира Путина на вступление его в президентскую гонку. Ну и дальше развиваются все те же нехитрые мысли о том, что чем позже, тем лучше. Насыщенность кампании, о чем мы говорим практически каждый день.
Вообще, главная строка в сценарии – это то, как пойдет Владимир Путин на выборы. От партии или самовыдвиженцем? Почему это важно?
Ну, это важно не для Владимира Путина, это важно для партии, да, потому что тут роль «Единой России», она не очень понятна и в этой кампании, в общем-то, и как она будет участвовать, и нужна ли она, и стоит ли Владимиру Путину связываться сейчас, потому что с его рейтингом ничего не происходит, а с партией нет ясности. В общем, для президента-то нынешнего, и если он будет участвовать в гонке, это не суть важно, а вот партии, конечно, стоит за него побороться.
В четырехчасовые переговоры вчерашние Путина и Эрдогана, и, насколько я понимаю, в общем-то, за эти 4 часа действительно было много что обсуждено, но подробности не сообщаются. Откуда такая тайна, Дим?
Ну, действительно, особых подробностей нет. Вчера после этих переговоров Путин и Эрдоган вышли к журналистам. Причем там был такой не фальстарт, наверное, а через 2.5 часа нам сказали, ну, пойдемте уже в зал, скоро начнем. Посидели 40 минут, говорят, нет, погодите, пока переговоры затягиваются. И мы пошли назад, еще посидели в разных местах резиденции, снова собрались вот 4 часа. Действительно, были сказаны довольно общие слова и про Сирию, и про урегулирование мирное и постконфликтное, как раз там налаживание мирного быта, и про экономику. В общем, ничего сверхъестественного. Самое интересное, о чем можно было судить, это, в принципе, по составу делегаций, которые привез с собой Эрдоган, и которые со стороны России участвовали в переговорах. То есть вот Эрдоган, например, самое любопытное, что вот выдавали бейджики на этот раз в бочаровом ручье. Никогда нет бейджиков таких. Вот, знаешь, пресс-конференцию, сейчас я держу его в руках, я вам прочитаю, как это называлось. Рабочий визит президента Турецкой Республики Р.Т. Эрдогана с супругой в Российскую Федерацию. Вот. Зачем приезжала супруга, я ее не видел, мы в резиденции не видели. Никто не понял. Но вот
же жалко, что ли? Ну, приехала заодно.
Никогда не приезжал. В этот раз приехала в Сочи, да? Вот, что само по себе любопытно.
И ты ее не видел? То есть она не выходила ни на какие публичные мероприятия, да?
А там, ну, нет публичных мероприятий. Там публичные мероприятия — это приехал Эрдоган, протокольная съемка, и потом они вышли, да, к прессе. То есть там нечего ей делать.
Вот, кстати, Дим, подожди.
Я расскажу про состав делегации, коротко. Суть в том, что со стороны турков приехали начальник генштаба, глава МИД и начальник национальной разведки. То есть для них было приоритетно, конечно, разговаривать о том, что будет в Сирии, что будет с курдами и вообще, что будет происходить с Турецкой Республикой в этом Ближнем Восточном конфликте. А стороны России был Сергей Шойгу, были глава Минпрома Денис Мантуров, был Дворкович, был Миллер, то есть турецкий поток обсуждали, был глава Росатома, то есть обсуждали станцию Акую. То есть у нас с нашей стороны были разнообразные интересы.
Так вот, я все-таки вернусь к вопросу. Ты вот сказал, что протокольные встречи и все. То есть вообще строится вот так визит? Прилетел, протокольная встреча, протокольная съемка, улетел.
Ну, в данном случае были еще, например, заявления для прессы, да? То есть обычно рабочие визиты, они так и происходят, а там никаких танцев со слонами нету.
Никакого свободного времени.
Ну, кстати, про свободное время. Я вчера у Димы в ленте обнаружила, оказывается, что и на саммитах процветает воровство. Честно говоря, это какая-то детективная история, что, Дима, твои коллеги, да, украли рюкзак на вилле в резиденции. Правильно я все поняла?
Ну, ты знаешь, там тут это, конечно, мистическая история, в которой мы вот так и не смогли разобраться. Я в некотором действительно пребываю в шоке, потому что это не просто там вилла, да, это вот охраняемая территория, куда невозможно пройти никому посторонним. А обычно там ты можешь оставить что угодно, где угодно, но будешь лежать в этом месте. Но вот в тот момент, когда вот перед двусторонкой Путина и Си происходило, действительно, коллеги оставили вещи, турецкая служба безопасности забрала все эти рюкзаки и унесла куда-то, потому что тут должен был пройти председатель Си, чтобы, значит, он ни обо что не споткнулся и не было никаких вопросов безопасности. А потом они принесли эти вещи, и вот рюкзака не досчитались, куда он мог деться, как это, где сейчас вьетнамские крестьяне на эти деньги, которые там были, купили себе 4 деревни там. Что происходит с документами его, да, наши коллеги, там, может, кто-то по ее паспорту уже воюет в ИГИЛ. Ну, то есть там, ну, там, ой, наверное, нашли смешно. Бы, но там... Ни вьетнамцы не смогли помочь, говорят, они, это китайская безопасность, это китайцы, к ним вопросы. Китайцы вежливо улыбаются и говорят, что, ну, знаете, а что мы можем сделать, мы вот ничего не видели. Плюс делают вид, что ничего не понимают по-английски. В общем, мистика, а у человека сейчас, кстати, колоссальные проблемы просто. Восстановить там все паспорта, карточки и прочее, там
вдруг. Это правда, но, знаешь, какой мой вывод? Получается, что журналисты президентского пула не просто не неприкасаемы, а получается, что они беззащитны, потому что в условиях саммита никаких расследований, допустим, вестись, ну, не до них там, правильно я понимаю? Или все-таки кто-то вас охраняет, кто-то вас защищает? Как-то я заволновалась.
Нет, нас там нет кого охранять, в общем-то, там все в порядке, но, как говорится, кроме все воров. Свое носите с собой. Угу. Знаешь, тут береженого Бог бережет, это вот правильная поговорка, она и там действительно.
Дим, насколько сегодня понимаю, очень быстренько давай, сегодня вопросам электроэнергии будет посвящено заседание, какое-то собрание, и удаленно Владимир Путин запустит в Самаре подстанцию для стадиона. Все правильно?
Ну да, все так, совещание по энерго... сетям, посещение офиса Россетей, и плюс еще президент Южной Осетии прилетел к нам вчера в гости.
Вот, тогда все подробности о сегодняшних мероприятиях, я думаю, что мы завтра уже узнаем. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов в нашей традиционной рубрике «В коридорах власти» был в эфире.
Спасибо.
В следующем часе режиссер сериала «Троцкий» Александр Кот у нас в эфире, а мы хотели бы поздравить с днем рождения певицу Лолиту Милявскую, у которой сегодня день рождения. Оставайтесь с нами, мы встретимся в начале следующего часа на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя».
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Программа «Главное вовремя», и мы теперь от исторических событий 1917 и последующих годов переходим в современные суровые реалии, тем более, что появился в студии Валентин Алфимов, здесь Мария Баченина.
И Михаил Антонов.
А это значит, что самое время послушать обзор прессы.
Обзор прессы. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. Ну, новость сегодня не очень хорошая. Бензин бьет все ценовые рекорды. Это исследование журналистов «Утро.ру». Но он говорит, оптовые цены на топливо для автомобилей приблизились к историческому максимуму. Почему? Ну, потому что неожиданно сократился выпуск продукции на московском заводе нефтеперерабатывающем. А это совпало с ростом цен на нефть. Ну, в общем, нефтяникам намного интереснее продавать сырье за рубеж, чем на внутреннем рынке. В результате спрос на бензин резко вырос в ожидании повышения цен. Еще про деньги. Новые «Известия» тут выяснили, сколько стоят товарищеские матчи сборной России. Это, правда, все не бесплатно. Да, не бесплатно матч.
Получаешь зарплату. Я думала, ты результаты купленные имеешь.
Нет,
в виду.
Нет, не в этом дело. Сборная России тут проводит два подряд поединка против грандов. Соответственно, вот с Аргентиной сыграли, с испанцами сегодня. Но такие соперники... не едут абы куда, а за... Это во-первых. То есть, чтобы их привезти на денежку заплатить. А еще и чтобы там главные звезды играли, были на поле во время матча. Это еще прям такой особый ценник.
Всех не карт... томи, сколько?
Не буду раскрывать всех карт. Новые «Известия». Новые «Известия» все знают. Отстранение России от игр 2018 года может развалить олимпийское движение. Принятие такого решения полностью дискредитирует и МОК, то есть Международный олимпийский комитет, и ВАДА, то есть Всемирную антидопинговую организацию. Такое мнение высказывают эксперты, опрошенные парламентской газетой. Они уверены, Всемирное антидопинговое агентство на заседании 16 ноября откажет российскому антидопинговому агентству в восстановлении. И вот это вот будет уже причина отстранения России от Олимпийских игр. А в Москве что, снег начался, да? Кто не москвичи, те знают, те, может быть, даже не знают. Такой мокрый, противный, в общем, фу. И сразу же коллапс. Почти 60 рейсов отменили, задержали в столичных аэропортах утром во вторник. Это пишет агентство РИАМа. Вместе с этим пробки на дорогах по 8 баллов. И метро даже перешло на усиленный режим работы. В общем, ужас, ребята, снег в Москве. Ну и совершенно крамольные вещи пишет ЕГЭ.ру. Говорят, кашу по утрам есть вредно. Вот про овсянку, например, пишут, что в ней фитиновая кислота есть, которая может мешать усвоению многих минералов, особенно кальция и железа. А вот склонным к набору веса лучше отказаться от манки. Ну, значит, она вот прибавляет в ненужных
Америку.
Местах. Вот, ну, в общем, там много-много всего. Ребята, в общем, придется, наверное, пельмешки по утрам кушать.
Хороший выбор. Молодец. Валентин Алфимов.
Наш человек.
Валентин Алфимов был у нас в эфире, а сейчас мы поздравим с днем рождения отмечающую сегодня свой день рождения актрису, политика, я не знаю, бывших политиков не бывает, а она была депутатом Государственной Думы. Мария Кожевникова отмечает сегодня свой день рождения. Маш, с днем рождения!
Спасибо большое, спасибо.
Доброе утро, с днем рождения. Как многодетная мать отмечает свой... Знаковая цифра все-таки. 33? Все верно?
Да, 33.
А то я уже как потомком льду иду, вдруг калькулятор с батарейки сели. Тем не менее, ну, мы понимаем, что такое быть мамой одного, а матерью трех мальчиков. Это как-то... Ну и, в общем, как? Какие планы? Что там? Я не знаю. Может быть, грандиозные, а может быть, скромные. Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, во-первых, сегодня был день, когда я смогла наконец-то выспаться, потому что родные и близкие оберегали меня.
Так.
Да вот пришли дети, рассказали стихотворения, подарили разные подделки. Это, конечно, ни с чем вообще... Даже вот в русском языке, богатом таком, нету тех слов, которые могут описать те чувства, когда тебе твои дети обнимают, целуют, но двое, пока трехмесячный, конечно, вот, не может сказать и рассказать мне стихотворение, но зато первые старшие сыновья уже все сделали, и, конечно, это безумно приятно. Несмотря на то, что сложно, но я как раз за большие семьи, вот как раньше было в наши времена у бабушек, у дедушек, чтобы старшие помогали младшим.
То есть поэтому это еще не предел трое?
Конечно, не предел. Я всегда говорила, что я хочу пять, поэтому дай мне Бог здоровья, самое главное. А так я хочу очень большую семью. Неважно, кто это будет, мальчики или девочки, там на небесах им гораздо виднее, кто тебе нужен. Поэтому я очень счастлива, что у меня три сына, и это самая-самая большая радость в моей жизни.
Маш, в одном из интервью вы сказали, я предпочла семью политики. То есть, ну, почему, да, собственно, были депутатом Госдумы, а потом, в общем-то, стали мамой и продолжаете сниматься. И все-таки, неужели вот политические амбиции за 4 года куда-то подевали? Я-то все ждал, да, ну, как, уже все, по-моему, сказали,
включал
что...
Включал трансляцию из Госдумы,
что пойдут,
надеялся.
Что пойдут в президенты... Не хотите в день рождения выдвинуться, нет?
Нет, вы знаете, мне кажется, вот если так про президента все-таки нельзя в шутку, мне кажется, что это самое, наверное, просто... тяжелая адская жизнь, которая тебе вообще не принадлежит. И, к сожалению, но на данный момент я точно не могу это себе позволить. Но и, в принципе, никогда не было такого желания. И, надеюсь, не появится в будущем. Все-таки хочется уделять время не только карьере, но как женщине, конечно, и мужу, и семье. Хочется вот этот баланс находить. Политика, я из политики не ухожу. Я много что как бы все равно делаю. Я общественным деятелем остаюсь. Поэтому, но сейчас я очень нужна своей семье, поэтому на какое-то время, пока вот у меня не будет вот этого опять огромного желания и рвения, могу сказать, оно чуть-чуть за 5 лет работы в Государственной Думе немножко так, знаете, его со всех сторон так и система, и люди так, знаете, пообрезали, но оно все равно остается, что-то сделать правильное и хорошее. Не хочу уезжать со своей стороны. Я хочу, чтобы мне дети здесь ходили в школу и получили хорошее образование, с которым у нас сейчас есть проблемы. Поэтому будем работать и над ошибками, и над тем, что у нас не так, и будем делать все, чтобы наши дети стали счастливее, чем мы с вами.
Маш, в час ночи вам сегодня подарили уже букет. Вот пусть сегодня в течение дня Мария Кожевникова получит еще десяток таких. Мы вас поздравляем.
Спасибо,
я просто в Инстаграме увидел, что вы уже сегодня в час ночи стали отмечать это все. Вот, дай бог, чтобы это все продолжалось. Мария Кожевникова была у нас в эфире. Ура! Наша традиционная рубрика под названием «Мир сошел с ума». Сейчас безумные новости, которые никогда не попадут на первые страницы газет. Но при этом эти новости происходили, они самодостаточны. Одной строкой «Мир сошел с ума» Мария Баченина. Прямо сейчас.
«Мир сошел с ума».
Итак, друзья... Эфир ВВС, нет, эфир BBC, уже смешно, прервали женские стоны. Я не понимаю, Говард Стерн вернулся, что ли, в эфир?
Видите, как все у всех по-разному в эфирах бывает. У кого-то стоны, у кого-то что-то другое.
Так, британского учителя отстранили за неверное обращение к трансгендеру. Товарищ, да нет, подождите, комрад.
Эй, ты.
Мжо. Слушайте, ну, на самом деле это сложно. Мне кажется, как-то надо с ними мастер-классы на эту тему проводить. Обезьяна-наркоман выпила бензин у торговцев в Индии. Они никак не могли понять, кто ворует бензин из мотоциклов, и на камеру засняли, что она прямо вот хлебает через трубочку, да? Точно. Полиция подозревает бродячую кошку в убийстве 82-летней пенсионерки.
Кошмар какой.
Не говори. Саратовец притворился мертвым, чтобы не платить штрафы. Кошмар какой. Два. На Украине 60-летняя женщина 3 недели минировала ГЭС. Это она заявила или украинцы?
Это ее поймали.
Дрейфовавшая 5 месяцев в океане женщина скопила на это плавание, оказывается, стриптизом и БДСМом.
Если бы знала, чем оно закончится, никогда бы, наверное, не отправилась бы в это плавание.
Вот к чему БДСМ приводит мораль. Друзья,
прекрасный тост от Марии Бачениной прозвучал в финале нашей программы.
Хорошего всем дня, отличного настроения. Михаил Антонов, Мария Баченина.
И программа «Главное вовремя» вернется к вам завтра обязательно в 7 часов утра. Спасибо, что сегодня были с нами. Не болейте, не скучайте. Пока.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.